Au dar mai prin spate.
Очень давно. Я ее видел, когда она была сделана до советских кинематографистов, до того, как ее запретили. Она произвела огромное впечатление. А потом в 1988 году ее показывали советским кинематографистам. После восстановления этого. В Белом зале я зашел в зал, посмотрел первые 20 минут, меня что-то вызвали по какому-то делу. И я не вернулся. Мне почему-то было безумно трудно вернуться. В зал я ушел, не досмотревши картину, с странным ощущением. Такого диссонанса, что я даже не могу это объяснить сегодня. Почему-то тогда мне показалось нарушенным все это. Вот таким, такая придуманная достоверность, как мне тогда показалось, придуманная спонтанность. То есть мне показалось, почему тогда все это абсолютно неуместным. И сейчас третье совершенно другое впечатление, и я честно должен сказать, что эта картина вызывает у меня 100 вопросов, и я не знаю, на 98 я не знаю ответа. Мне поэтому безумно интересно, как она смотрится вот сегодня теми, кто ее никогда не видел или кто посмотрел недавно и пересматривает.
А кто впервые видел Махтейк? Не знаю. Или все пересматривали? Просто почти вся молодежь впервые.
Вот мне очень было бы важно услышать, как это воспринимается вами сегодня, что это такое, вот, что это за феномен, абсолютно, в общем-то, исключительный в нашем кино. Это, конечно, незаурядная картина. Она абсолютно находится вне разных течений, измерений, категорий. Это феномен, конечно, мы не случайно ее выбрали. Мы с Артемом долго думали показывать эту, показывать другую, говорить, думали о романсе про влюбленных.
Собственно, два претендента.
Да, у нас было два претендента.
И на третьем месте первый учитель.
Вот, и все-таки, наверное, правильно мы сделали, что выбрали эту картину. Я бы, правда, хотел послушать немножко публику, но прежде я должен рассказать кое-что о том, что это было тогда, когда она была снята в 67-м году. Значит, учтите ситуацию. Хрущева только что сняли недавно. Мы еще не очень понимали, что такое брежневская эпоха. Она наступила по-настоящему, когда мы вторглись в Чехословакию и кончились всякие надежды на то, что десталинизация кончилась. Победой оттепели. Стало понятно, что все-таки все возвращается обратно. Но началась эпоха эта с картины, которую тоже мне бы довелось посчастливилось увидеть на Мосфильме до того, как ее запретили. Это был «Тугой узел» Михаила Швейцера по Тендрякову. Я не знаю, знаете ли вы что-нибудь про эту картину, наверное,
мы ее показывали в школе Эйзенштейна, но это было
даже... В школе Эйзенштейна показали давно, но молодежь, наверное, к этому времени еще не видела. Это картина, которая была немедленно запрещена, когда ее только-только закончили. Вот опять нам с Витей Деминым повезло, мы были на командировке от Госфильмофонда на Мосфильме, что-то надо было какие-то собирать там монтажные листы или что-то такое совершенно абсолютно абсурдное. Ну, бывало такие были тогда командировки. Мы приехали, и я случайно вот так носом к носу столкнулся с ребятами, которые были на практике на этом фильме в Гиковцеме. И они сказали, я был на первом, видимо, на втором курсе, когда вот только начинался. И поразительная вещь, да, не от Госфильма, я имею в виду от ГИКа. Да, конечно, от ГИКа. Вот. И нам нужно было что-то такое на Мосфильме получить для кабинета советского кино. И вдруг ребята, которые были на практике, говорят, что сегодня вечером будут сдавать картину объединению, а вот этому объединению, где Швейцер и Белькина работали, фильм по Тендрякову «Аховой». вот потрясающе, надо посмотреть. И мы попросились, я не знал, я с ним не был знаком, с ними тогда, вообще первокурсников, вот так по наглости молодежный подошел, попросил, нельзя ли нам пройти. И Софья Абрамовна, которая жена Михаила Абрамовича Швейцера, так посмотрела на меня и сказала, вот кто такие? И я говорю, вот мы с Витей, гиковцы-киноведы. Ну ладно, только если места не хватит, будете стоять у стены, потому что надо группу посадить, я сказал, да, хорошо. И мы были потрясены вот тем, что мы увидели, потому что мы увидели эту картину про то, как крестьяне находятся под прессом обкома, который велит им немедленно сеять, потому что надо выполнять план, а председатель знает, что рано, но ему велят, он вынужден был, и тот самый секретарь райкома, кстати, который велит, потом, когда урожай гибнет, пытается обвинить председателя, и председатель кончает жизнь самоубийством. Картина 56-го года. Кончает жизнь самоубийством, что было абсолютно непонятно тогда в советском кино, чтобы такое было. И этот карьерист-секретарь приезжает на похороны, и там был кадр, который был сразу вырезан после этого вечера, после этого показа. Значит, его Авдюшка играл гениально совершенно, этого молодого секретаря карьериста. Шел дождь вот на этом кладбище, такая кучка колхозников. Он наклонялся к земле, брал ком земли, и следующий кадр был из могилы, и прямо в лицо зрителю летел комок грязи, который так стекло, поставленное перед объективом, конечно, расплющивается, прямо в лицо всем такой ком грязи. И после этого крестьяне, после похорон, крестьяне поднимали как бы бунт, заставляли этого секретаря и его прихлебателя покинуть собрание и сами выбирали нового председателя, не того, которого рекомендовал обком. Вот это 56-й год. Это был первый шаг нашего кино в сторону вот такого лакировочного Ильевского от кубанских казаков. Хотя до этого Швейцер снял картину «Чужая родня», где уже был намек на то, что не так однородно все в сельском хозяйстве, в колхозе. И оказывается, что родители не очень-то за колхоз, а вот приезжает рабочий из города и женится на их дочери, и они вроде бы хотят сделать какой-то прогресс, а родители как-то не очень одобряют. Первый раз у нас был такой звоночек, потому что не все в порядке в сельском хозяйстве. Вот тогда это казалось пределом реализма. Фильм был запрещен, потом все переделали, сменили не только название, но и героя, назвали «Саша вступает в жизнь», сделали такой компромиссный вариант, не очень потом показывавшийся, но тем не менее, вот мы с Артемом возили эту картину в Вену, когда было столетие революции, там была такая ретроспектива под названием «Утопии и коррекции», как были утопии социализма, как жизнь уносила коррекции в эти утопии. Мы показали австриякам эту картину, да, выбрали.
Коррекцию.
Коррекцию.
Коррекцию. Колхозному, да, мифу. И бедные австрияки ничего не поняли. Они не поняли никаких реалий, ни что означает этот секретарь райкома, что, правда, к этому времени уже вырезали, конечно, только когда грязь идет в лицо зрителя, но тем не менее, вот там нам доказалось, что это такая реалистическая картина, ее в перестройку восстановили в подлинном виде, как их сделали Швейцер и Тендряков тогда, но уже не было того шока, да, который был в 1956 году от этой картины. И я вам должен сказать, что вот когда показывали Асю Клячеву первый раз в 1967 году, было ощущение вот снова шока. Потому что вот вся эта фактура была абсолютно противоположна тому, что было принято считать колхозным
или деревенский фильм. К тому времени было уже довольно много деревенских фильмов сделано. И тут, конечно, Кончаловский показал, он прорвался как бы из совершенно другой драматургии, с соединением профессиональных актеров с непрофессиональными, этими импровизациями, которые полуимпровизации, полурассказ о своих собственных судьбах. Одновременно это попытка выстроить сюжетную линию этой Аси, которая между двумя, между отцом ее ребенка и любящим, такая немножко странная мелодраматическая история, которую там потом, я помню, мои коллеги упрекали его в том, что не надо было погружать вот эту мелодраму как бы внутрь такой фактуры, а другие говорили, да ну, фильм зашумленный, слишком много бытовщины, слишком много каких-то непонятных историй. Я помню, какие были споры вокруг картины двух поколений, главным образом, вот люди старше нас, те, которые сформировались в 40-е годы, они просто не приняли картину. Они не поняли, как можно вообще такое кино снимать. Это где же сюжет, где характер, где положительный герой, где отрицательный герой, вообще к чему все это снято. И это вызвало тогда ужасное волнение внутри кинематографической среды, не потому, что это даже отступало от канона соцреализма, я имею в виду, а от всяких канонов. Любое, я бы сказал, измерение нашего кино никак не ложилось ни на эту драматургию, ни на эту стилистику. Причем, обратите внимание, здесь великий оператор Георгий Рерго, который снимал Тарковского, да, «Зеркало», смотрите, как он здесь снимает, да? И здесь еще Володя Ашеров, это Ашеров его очень называют, его ассистент или второй режиссер, оператор, замечательный оператор, который потом уехал в Голливуд, но он, надо сказать, тут очень много снято ассистентами. Тут Миша Ромадин, который художник, я думаю, он себя превзошел здесь, потому что, представь себе, он же в «Солярисе», да, Миша, который весь такой изысканный, необыкновенно утонченный, с великолепным штрихом, очень хороший график, да, он вдруг здесь погрузился в быт. Тут даже трудно сказать, что реальность, а что выдумка. А больше того, когда очевидно выдуманная история с этими цыганами, которые в конце вдруг неведомо откуда появляются, и
из другого колхоза.
Из другого колхоза, да, или вообще из другой картины, а может быть из 19 века, потому что ну как же без цыган праздник. Понимаете.
Из Дворянского гнезда.
Что-что?
Из Дворянского гнезда.
Из Дворянского гнезда, да. Он еще Дворянское гнездо, правда, не снял. Но тем не менее, вы знаете, вот удивительная штука. Здесь все абсолютно компоненты этого фильма выламываются из традиции. И у него есть один единственный предшественник в нашем кино, который вызвал примерно такой же. Это генеральная линия Эйзенштейна, которая действительно была абсолютно не похожа на все, что снималось рядом, и которая до сих пор остается самым неизвестным фильмом Эйзенштейна, потому что там показана такая деревня, которую никто не хотел смотреть. Ни деревенщики, ни цензура, ни идеологи, никто абсолютно. Где сами крестьяне себя играли. Но там была другая история. Там была история о мечте вырваться к хозяйствованию, быть хозяевами на своей земле, хозяевами своего продукта, хозяевами своего скота. То есть крестьянин, который становится хозяином. Это история генеральной линии, которую потом зачерпнула коллективизация. А это была мечта о кооперации. Совсем нет. А что здесь? И вот тут начинаешь понимать, что в этом фильме, вот у меня лично ощущение, при всем том, что здесь, конечно, совершился очень важный прорыв нашего кино к подлинной фактуре нашего, нет ничего, что связано, собственно, с существованием государства и общества.
Радио.
А?
Радио.
Радио. Это, да, такое эхо. Это
постоянно, постоянно,
да. Шаркастана, моя родная, позывные, радио. И здесь понимаешь вдруг, что это как, какая-то странная масса. Это не коллектив. Это не хозяйствование. Это не ячейка общества,
Это, если хотите, осколок такого общинного. Это, и тогда понимаешь, что, может быть, цыганы не так уж случайно возникают в конце.
Может быть, еще возникают, когда очередной обряд перехода, потому что проводы, да, у него практически все обряды перехода, кроме свадьбы, которая не может состояться, потому что не может. А так, рождение, смерть, проводы и несостоявшиеся свадьбы.
Несостоявшиеся свадьбы, да, совершенно точно. И вот удивительная вещь, что эта картина, как ни странно, не знаю, насколько это было осознанно Андроновым, очень умный человек. Это совершенно не демагог Никита, который на самом деле всю жизнь завидовал старшему брату и всю жизнь пытался его переплюнуть. Переплюнулся, наверное, в карьере социальной, но не переплюнул в своем творчестве. А вот то, что Андронов, безусловно, талантливее и умнее, это очевидно. Но в этой картине есть какой-то для меня непонятный, как непонятная сторона, которая меня очень настораживает. А что я не знаю? Я не знаю, как отнестись в конечном счете. Вот все промежуточные стадии как бы вызывают у меня абсолютное... Я не знаю, что вы думаете об этом.
Я, собственно, хотел просто спросить. Вот вы говорили про то, что в конце 80-х, когда смотрели фильм, вам бросил глаза нарочность, при том, что вы посмотрели начало фильма тогда, пересмотрели, да, в конце 80-х годов. А я как раз в течение фильма сегодня ловился на том, что, в общем-то, какой-то очевидной такой нарочности, в общем-то, нет, кроме одного эпизода, как раз-таки, когда в финале они начинают как бы соревноваться в исполнении этих частушек во время проводов, и каждый сильнее, азарт, не этот азарт, когда они друг перед другом, вот этот азарт мне показался абсолютно сделанным и таким, именно такая режиссерская подгонка здесь, что вот еще, вот это на всю катушку, на всю железку, вот такое, да, как Козинцев иронизировал как раз над Бырем, что у Бырева на всю железку. Вот здесь именно, но это как будто в финальной сцене, не в, и я не говорю про всю финальную сцену, я имею в виду только про вот это вот соревнование относительно частушек. Вы этого рода имели в виду, если да, то где это? Сегодня вам показалось, что совсем нет нарочности, или как вот это?
Нет, и у меня нет сегодня такого ощущения, которое было в 80-е годы, в 88-м году. У меня есть ощущение того, что он немножечко, вот боюсь слово произнести, сам себя давлю, он немножко кокетничает. Вот я не могу отделаться от ощущения, что ему так нравится, как он все это восстанавливает. В этом есть такое упоение, вот какой я честный, вот какой я смелый, вот какой я вам прямо говорю. Я не знаю, откуда у меня возникает этот актор, но у меня ощущение вот этого самодовольства, если хотите.
А неприятие Шукшина, о котором вы говорили вначале, было с этим связано?
Я не знаю. Я никогда не обсуждал Шукшина, но я однажды упомянул эту картину и как он скривился. Я бы сказать не могу. Он сделал такое лицо, он что-то кислое съел такое.
Здесь не могло быть элемента того, что да, Шукшину не понравилось, да, что Кончаловский шагнул, да, на его территорию, да, потому что фильм-то как раз...
Может быть, даже в какой-то степени переиграл.
Не думаю, что...
Творческой интеллигенции.
Не думаю.
Насколько я знаю, что все-таки кто видел фильм тогда, это как бы еще больше закрепило авторитет Андрона как вот представителя. И почему потом такое было изменение отношения к нему после «Сибириады», когда как бы все это было забыто, и он встал на ту дорожку, которую...
В «Сибириаде» тоже есть...
Есть, да.
Нет, есть, безусловно, но мне кажется, вот эта вот любовь к Кончаловскому от первого учителя до «Сибириады», а история Аси была как бы вот такой, в определенном смысле, ключевым замком камня, к тому же еще и запрещенный фильм.
Кумиром
в какой-то степени.
Было одно время, да.
Можно, я думаю, все-таки произнести это слово, и оно будет...
Он был, да, он в какой-то момент вдруг оказался как бы в лидерах всей этой группы, которая работала, они как бы слились с тех, вот Тарковский и его поколение, Саша не так, а далее, и Андрон, который начинал с Тарковским, поэтому не было совсем такой границы. И он ворвался в это время в лидеры, и, безусловно, они потеснили в это время Аллу и Наумова, вот Чухрая, вот они как бы вытеснили. Эта картина мгновенно стала как бы таким камертоном поколения, какое-то время он был лидером. Но я не думаю, что это связано с ревностью Шукшина, нет, что Андрон вторгся на его территорию. Я думаю, у него было ощущение здесь неточности
в деталях,
да, в крестьянском портрете коллективном. Вы знаете, вот интересно, что сравните то, как тоже крестьянство представлено в «Калине красной» или в «Печках, лавочках» или в «Странных людях». Там есть свои чудики, свои странности, своя нищета и свое богатство, да? И все-таки там есть взгляд изнутри. А вот здесь у меня ощущение немножечко взгляда извне, вот он, ну не хочу сказать, как этнограф работает, но в нем он не столько с ними, сколько наблюдатель за ними. Вот это ощущение.
Но это все правильно, которое он себе задает. А меня как раз, вот, ну я в 88-м году, сколько мне было, там, 16 лет, ну и тогда, и сейчас, у меня все время выбивается из всего фильма другой фрагмент. Вся сцена рода, она уже, она не документальная, она уже немножечко переходит. Там слишком искусственная ситуация и слишком идет эстетизация всего. И этот Песоков, вдруг обнаруживаемый в том месте, где его, по идее, не должно быть. И, ну, в общем, вот как-то и эти солдаты, которые вдруг снова появляются, и ну, вообще уже что-то. Ну, то есть понятно, что там был намек, что это, я не знаю, там вот как раз молодые, может быть, не очень понятно. Но, в общем, Горьковская область, там много полигонов, много учений, это рядом стоящая воинская часть, вот там все время взрывы слышны с самого начала, да, они там взрывы. То есть там идут учения, поэтому вдруг ниоткуда, мне кажется, сегодня это нуждается действительно чуть ли не в пояснении, поэтому это вот эти вот танки, которые вдруг ниоткуда появляются, и потом эти солдаты, которые едут на очередное учение, но как-то все вот это вот немного, ну, мне вот это казалось. Немножко.
Там много, да, так, между нами говоря, нарочности, время от времени возникает. И бабушка, которая читает о рождении младенца как спасителя, молитву, и это тоже, конечно, очень четко символизирует, да, что-то. И, соответственно, Ася, которая не вышла замуж, но она сама Богородица. И то, что там вдруг возникает вьетнамская война и постоянное ощущение этой войны, опасности войны, а тут есть такой вот архаический, если хотите, угол, который не связан с этой реальностью, и над ним как бы есть эта опасность войны, а это, в общем, 60-е годы сопровождало нашу жизнь постоянно, что вот-вот разразится война Третья мировая. То есть там есть целый ряд вещей публицистических, которые сегодня почти не считываются, но тогда звучали. Даже такая смешная вещь, что этот значит, отец ребенка читает польский журнал «Фильм». Это, знаете, это очень смешно. Почему? Тогда у нас не было, у нас был советский экран, который очень взвешенно показывал зарубежное кино, отражал только то, что было у нас в прокате. Но все покупали польские журналы «Экран» и «Фильм». Было два польских журнала, так как типа советского экрана, популярных. И все так как могли читали по-польски, чтобы узнать, о чем там делается по ту сторону. Поляки были авангардом соцлагеря. И все, даже включая крестьян, действительно покупали или подписывались этот журнал, и это вот этот якобы зараженный этой польской. Там очень не случайно у него в руках журнал «Фильм» польский, да, это еще одна как бы публицистическая нотка, думаю, вот Андрон не должен был этого Но тем не менее он это сделал.
Ну, это такое еще немножечко как шутка просто. Это еще она как почему не Андрей и Никита?
Шутка шуткой, а тем не менее, она понятна у кого.
У него же там он же вырезал, там, причем по вывескам же видно, он и из советского экрана что-то вырезает, но и из польского фильма тоже.
Конечно. То есть там есть какие-то странности в этом фильме. Но мне очень интересно, как вот молодежь посмотрела, ребята. Расскажите мне, пожалуйста, как вы смотрели, что вам там показалось в этом фильме? Что?
Или я не рассказал. Ну, как слышно у нас там маленький. Кто смелый? Никто не смелый.
Никто не смелый, но не может. Ну, ребят, мы же не на экзамене, правда. Как вам вообще этот фильм? Что там? Про что? О чем он говорит вам сегодня?
Мне сейчас уже в процессе нашего с вами обсуждения, я так проигрываю в голове какие-то моменты, и мне кажется, для меня он какой-то больше будто документальный, и как раз-таки вот в нем нет такого погружения, будто, ну вот нет какого-то четкого рассказа вот про только Асю, да, а вот про ну, какие-то куски, про нескольких там людей, про жизни. Меня просто, знаете, что как-то в меня попало. Эти люди действительно как будто такая община, и у них нет, ну вот им нравится та жизнь, которая у них есть. Вот они ее живут, и этот вот человек, персонаж, который выбивается, который приехал из города, их совершенно не трогает. Вот та жизнь где-то, вот эта цивилизация, газ, вот телевизор, стиральная машина, то есть им это вообще не интересно. И вот.
Но тем не менее на туфли, привезенные из города, они все сбегаются посмотреть.
Ну да. Но как-то вот интересно, что им будто все нравится, как у них есть.
Это самодовольство немножечко, самодостаточность.
Это самодостаточность, одновременно с некой долей обреченности. Но это действительно так и было в христианской жизни. Я вот хуже, но там я хорошо знаю 70-80-е годы, правда, не Россия, а на Украине. Но оно так и было. Это же вот, в общем, в принципе, советская власть, она же немножко зацементировала вот эту ситуацию. И она потом просто, она ни во что не перешла, она просто исчезла. В этом смысле, может быть, уместно все-таки вспомнить про это продолжение 94-го года, да, почти 30 лет спустя, «Кучкряк», который вы посмотрите, если вы не видели. И я вот сейчас как раз думал, что в то время я этот фильм как-то «Кучкряк» совсем не принял. А сейчас, как ни странно, может быть, «Кучкряк», и может быть, Андрон, кстати, перемел это в виду, это еще возвращение генералки, потому что вдруг этот кооператив стал возможен в силу изменившихся обстоятельств. И что произошло, когда 70 лет спустя вновь появился кооператив? И снова это привело к еще худшему, потому что это, мне кажется, вот это фиксация стадии раз. Вот это та консервация, после которой может быть только распад, после которой нету, ну,
и, собственно,
ничего не может быть дальше.
Результат распада это
безумие. Результат распада это вот та ситуация, с которой мы с вами. Ну да. У него это
хребится,
да. То есть это та христианская Россия, которая, ну вот она просто на наших глазах исчезла.
Да.
Все. Ее нет, и понятно, что ее невозможно возродить, просто это вот эта предшествующая стадия развития, просто вот так получилось, что одновременно с советской властью она законсервировалась на большее время, благодаря, можно сейчас много говорить причин, да, на большее время, чем она была, чем был ее исторический срок.
Ну, собственно, позднесоветская ее уже фактически, ну, то есть о чем все деревенщики писали все 70-е годы.
Ну, они плачут, но она еще есть. Она вот это вот, грубо говоря.
Они как раз фиксируют.
Фиксируют момент, собственно говоря, вот сколачивания гроба, если хотите, для всего для этого. И вот эти, конечно, немножко так почти искусственно, четыре поколения, живущие в одной хате, ну, в принципе, конечно, такое могло быть, но в основном все-таки три. Потому что, ну, так, даже если просто прикинуть, прабабушка должна быть лет 90, но если Асе приблизительно 20-25, вот, то бабушке лет 90, мало кто в деревне 60-70-х годов доживал до этого возраста. Поэтому, конечно, там есть вот эти какие-то, я бы сказал, символические вещи, которые он совсем не этнографические, а там удивительное сочетание вот этого, с одной стороны, этнографизма, а с другой стороны, символизма, который он, конечно, вносит туда абсолютно осознанно. Но это все-таки авторский кинематограф, а не документальное кино, поэтому я не считаю, что это что-то плохое, но это, конечно, там видно.
И, собственно, та же дилемма, насколько авторский и документальный соотносится, потому что он же как автор использует прием документализма. И вроде как он с одной стороны предлагает зрителю в качестве своего авторского приема поверить фактуру и правдоподобие фактуры, но когда возникает у зрителей вопросы относительно неправдоподобия, сразу оказывается, что это авторский кинематограф, и поэтому, ну, собственно, надо сказать, это та же дилемма, в общем-то, это не в упрек Кончаловскому, потому что это та же, в общем-то, неразрешимая дилемма, которая у любых игровых фильмов с стремлением к подлинности фактуры в генеральной линии в первую очередь.
Конечно, конечно. Но и тем не менее, все-таки, знаете, я еще вот одну вещь, за которую ему можно быть глубоко благодарным сейчас, это вот эти монологи. Вот эти вставные
истории,
да, вот эти две вставные истории, которые, конечно, в которых
все... Тут я должен сказать, что у нас есть одна кинематография, которая мало известна, очень мало показывается, вообще мало изучена. Это наше документальное кино, провинциальное, не столичное, не московское. У нас были Ленинградская школа кино, Эстонская школа кино, Латвийская школа кино, Литовская школа документального, Киргизская, Екатеринбургская, туда Свердловская, Иркутская школа. У нас была масса школ.
Дальневосточная.
Что?
Дальневосточная.
Дальневосточная была. Она была немножко меньше, но тем не менее. И вот там, как ни удивительно, были сделаны документальные, подлинные документальные фильмы с монологами. Был один киргизский фильм, тоже запрещенный. У нас вообще к 50-летию революции снималось несколько картин в разных республиках. И в Киргизии снимался фильм, который назывался «Оглянись, товарищ», где были монологи людей разных национальностей о том, что произошло за эти 50 лет. Разных возрастов и разных национальностей. Там были русские, немцы, сосланные в Киргизию, киргизы, соответственно, казахи, по-моему, узбеки, если ошибаюсь уже. В общем, была сделана картина, которая была эпохальной картиной, я думаю, и которая была запрещена на стадии, когда еще не свели фонограмму и изображение. Уже к этому времени наша цензура насторожилась, и чтобы легче было носить исправление, сказали, вот вы нам сдавайте раздельно фонограмму и изображение. Вот с двух пленок показывайте, мы будем носить и фильм, как бы, поправки, и в речи. И она уже может быть упечатана в совмещенную копию. Ее привезли в Госкино, показали на двух пленках и запретили. Она исчезла вообще из поля зрения. В 91 году, когда музей кино организовывался, я был там у Госкино, по поводу нашего существования нам должны были сделать новый устав, и вдруг человек, который занимался документальным кино, говорит, слушай, у нас есть какая-то картина под лестницей, может, ты его заберешь, который выкинул по помойку. И что я вижу? Лежат ролики, на которых написано «Оглянись, товарищ», запрещенная и исчезнувшая картина. Но там не было фонограммы, только изображение. Куда делась фонограмма, никто не знает. Мы ее отдали в Красногорск. Но вот в этом фильме были вот эти монологи. Я должен вам сказать, что у нас вообще в это же время в Латвии сняли фильм «235 миллионов» по сценарию, это Ундеса Брауна, по сценарию Герца Франка, замечательная картина. У нас было в Свердловске несколько картин, сделанных именно на монологах людей перекрестных. Это был 65-й год. 65-66, к 67-му году. Я не уверен, что Андрон Кончаловский видел эти фильмы, но думаю, что видел. И у нас наше документальное кино начало прорываться к этим прямым монологам.
Началось же с «Катюши» еще, Лисаковича.
«Катюша» была, да. Это «Катюша» была фильм, да, это фильм про медсестру, но еще до этого был «Марина Житье», которая была первым монологом, фильмом-монологом. «Марина Житье» — это Питер.
Через год после «Катюши»,
да?
«Катюша» первая.
Да. В общем, так или иначе, да, Лисакович сделал «Катюшу», монолог.
Это Кончаловский точно знал, потому что это по сценарию.
Конечно, то есть у нас появились фильмы с монологами, потрясающие, подлинно документальные. И я думаю, что Андрон, конечно, продолжил эту линию внутри игрового кино. Что неплохо и нехорошо. Вопрос только в том, как это, ради чего это сделано. И здесь это абсолютно уместно.
Очень уместно. Тут есть какие-то детали, которые, может, тоже ребята могут. Незаметно сейчас, например, когда вот идет диалог, да, о войне, это же катастрофическая разница 24-27 год. Вы же понимаете, что 27 год — это тех, кого не призвали. Потому что это последний год призыва. Если ты родился в январе, феврале, марте, ты мог стать, видите, ты поучаствовал, а все остальные вот в этом ощущении, что ты туда рвешься, но ты туда не попал, а этот вот на 3 года, и между ними просто огромная эта пропасть, хотя на самом деле это всего 3 года, это вообще ничего. Но это воевавший и не воевавший. И это действительно проблема, которую Мама Хильч не даст соврать. Она вплоть, пока были живы люди этого поколения, ну массово, это было постоянно. Ты с этим сталкивался, ну не ежедневно, но еженедельно ты с этим сталкивался. Потому что это был вот этот водораздел, по сути дела, между ровесниками, побывавших на фронте и не побывавших на фронте.
Даже у нас в Алгике было так называемые лейтенанты, это был Ростоцкий, который был на протезе, это был Вася Орденский, это был Чухрай, то есть те, которые прошли. И рядом с ними это Марген Хуциев, который на 3 года младше и не попал на фронт. А он из этого же курса, понимаете, вот смотрите, на одном курсе, да, люди, которые воевали и которые не... Бондарчук воевал, а рядом с ним ребята, которые не воевали. И это ощущение такой водораздел был, действительно так. Здесь очень хорошо сделано.
Хорошо сделано. Показательно же и еще один водораздел. Соответственно, здесь в обоих случаях Черкунов как раз вступает по эту сторону водораздела, потому что там черт 27-й, а потом, когда про ГУЛАГ, и, соответственно, когда говорит про 53-й, про то, что до 53-го сидел и так далее, а Черкунов его спрашивает, за что посадили, это вопрос человека по другую сторону, потому что Черкунов по возрасту, мы понимаем, что он сидел, но он сидел уже не в сталинское время.
Да, он сидел по уголовному делу. По уголовному, а тут было непонятно, за что посадили. Ни за что, вернее, вот так. Вот, ребят, по-моему, уже...
Ну да, если есть какие-то вопросы еще, давайте пока у нас буквально 5 минут.
А вот можно по поводу монологов еще вопрос, как раз-таки вот к разговору о подлинности. Вот вам не кажется, что как раз вот эти два монолога из-за своей подлинности, они выделяются? То есть они отдельны абсолютно от всего остального?
Абсолютно кажется. Вы знаете, для меня эти монологи... Вот тот потолок, по отношению к которому выстраиваются все остальные. И поэтому у меня ощущение, что в других случаях это скорее наблюдение со стороны, а не вживание, как в этих монологах.
Да.
Они создают внутри фильма ту вершину, по отношению к которой все остальное является немножечко стилизацией.
Да.
Но с другой стороны, невозможно избежать о чем говорил Артем. Вот. Но мне кажется, что все-таки они довольно, ну опять-таки, вот в рамках нашего кинематографа, даже не только нашего, они все-таки довольно органично плетены. Они не смотрят. Это, знаете, это как вставные новеллы, да? Вот есть же такой жанр в романе. Да, это вставная новелла, но это вставная новелла, которая очень важна для повествования. Они не смотрятся абсолютно вот ниоткуда взявшимися и не.
Знаете, я не случайно начал с того, что Андрей Кончаловский не только очень одаренный человек, безусловно, но он еще и очень осознанно воспитанный в искусстве человек. Он понимает, что такое стилистическое единство, он понимает, что такое крещендо, диминуэндо, он понимает, как ритмически выстроен. Он ведь фильм выстроил не вокруг фабулы, это очень трудно тянуть фильм, где нет жесткой, да, фабулы, состава событий, интриги там. Ничего этого здесь нету. Здесь чуть-чуть пунктиром идет вся эта история. Выйдет, не выйдет, родит, не родит, да, что будет. Это, в общем-то, на самом деле очень сложный по, я бы сказал, даже не только структуре, по развитию. Тут есть свое развитие нескольких тем, и музыкальное развитие. Это не драматургическое, не литературное развитие, да? И это очень трудно было сделать, это сделано. Вот это нужно отдать должное.
Как и вся звуковая партитура,
да,
она
да,
здесь
да,
абсолютно
да, да,
замечательно сделана.
И заметьте, здесь никаких этих дешевых, типа оркестр, который наполняет эмоции, да, никаких этих костылей, которые даются кинематографу. Он стоит на своих ногах, этот фильм. Хорошо, это сложный случай, тем не менее, меня не оставляет ощущение, что если бы по этому пути, не по стилистике, а по позиции, Андрон пошел бы дальше, ну, по-другому сложилась бы историческая, может быть, ситуация. Я думаю, он мог бы сделать гораздо более радикальные фильмы, чем традиционные, хорошие, но очень традиционные фильмы по Тургеневу, Чехову, голливудские. То есть тут возникло запрещение, альтернатива. Либо идти, как Шукшин и Тарковский, на конфликт и бодаться с Думом, либо идти на успех. И, к сожалению, я сейчас скажу, может быть, очень обидную для Кончаловского вещь. Один из наших очень хороших режиссеров сказал про него в 70-е годы: все больше Михалков, все меньше Кончаловский. К сожалению, вот это такая горькая шутка, она отчасти была справедлива. Извините меня, расходу.
Но мы в любом случае желаем Андрею Сергеевичу
здравия,
и дальнейших работ. Да, тем более, что все-таки, давайте скажем честно, в таком возрасте, как у него, у нас мало кто сохраняет нерв делать фильмы, которые многие хотят посмотреть. По крайней мере, я думаю, что вот из всех метров, кто сейчас снимает, может быть, можно там 3-4 назвать, которые все равно. Ты даже, может быть, уже знаешь, что тебе не понравится, но все равно надо Кончаловского. Да? Вот если Никите Сергеевичу можно уже не нужно ходить смотреть, да, то Андрей Сергеевич, ты все равно пойдешь смотреть этот фильм для того, чтобы вынести свое мнение. И это замечательно.
Тем более в этот раз, кажется, никуда не надо идти, поскольку это сериал.
Да.
Вообще надо сказать, что он однажды сказал мне очень такую правильную вещь. Он собрался делать фильм о возрождении, потом отказался. Но это история такого замысла, который был, может быть, не совсем случайным. И вы знаете, он правильно совершенно сказал по поводу того, что почему он вернулся в Россию. Вот он там был гость. Он сказал, он сам это ощутил, что как бы ему ни было хорошо, он живет во Франции, дай Бог ему здоровья, у него достаточно средств для того, чтобы жить в Италии, где он хочет. Это не вопрос пребывания в комфорте, а это вопрос идентичности с самим собой. Вот идентичен он все-таки здесь, в России. То, что он приехал, снял даже ту же картину про «Дорогие товарищи», которая последняя, дай Бог ему здоровья, это, надо сказать, при всех минусах этой картины, все-таки у него хватило духу снять то, что никто другой не снял.
Спасибо, нам Михаил.
Спасибо,
Артем. Спасибо вам. Через 2 недели мы здесь встречаемся, и мы, наверное, все-таки мы там с Скопией разобрались. Думаю, что да. Мы, наверное, все-таки
посмотрим фильм Игоря Добролюбова.
Да, потому что это, наверное, самый неизвестный.
Мы смотрим фильм Игоря Добролюбова «Эпилог». Фильм выпускника той же мастерской, который работал на «Беларусьфильме». И некоторые его фильмы очень такие популярные, например, «Белые росы» мелодрама начала 80-х годов. А в начале 90-х он снял свой последний фильм, такое размышление о жизни, о пройденной жизни главным героем, где главный герой ходит по городу, размышляет, и это такое несколько медитативное, может быть, городское кино, он ходит по Минску. И вот почему, собственно, с копией есть некоторые проблемы, потому что фильм был снят в Беларуси уже после 91 года, в 94 году. Его нет в своем фонде, его нет в нашей стране на пленке, но мы его покажем на видео.
Мы покажем вам цифровую копию, мы вроде уже права получили, но мы надеемся, может быть, чуть-чуть лучше по качеству будет. Спасибо!
Спасибо!
Всего доброго!